Городской наблюдатель.
Всем добрый день. В студии ведущая Ирина Озерская, а рядом со мной краевед, писатель и поэт, экскурсовод Михаил Владимиров. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день, дорогие друзья.
И мы продолжаем наше радиопутешествие по рекам и каналам и набережным нашего города. Напомню, что мы сейчас находимся на Адмиралтейской набережной, и вот уже третью программу мы посвящаем Адмиралтейству. Очень интересно, вы рассказываете.
Ну что ж, друзья мои, помимо всего прочего, нужно сказать, что внутри здания Адмиралтейства, как раз на углу, неподалеку от выхода с моста, находится и один из главных морских храмов – Адмиралтейский собор, церковь, посвященная святому Спиридону Тримифунскому. И вы знаете, казалось бы, интересная вещь – нет над этой церковью креста. Но если вы приглядитесь, то увидите, что над Адмиралтейским флигелем развивается Андреевский флаг. Так что в этом случае Андреевский флаг, ко всему прочему, выполняет еще функции и креста над военно-морской церковью в честь этого святого замечательного.
Ну да, на флаге же крест.
На флаге косой Андреевский крест. Крест, на котором по преданию распяли апостола Андрея Первозванного, который почитается как покровитель северных народов, в том числе и России. Ненадолго заглянем в церковь, преклоним колени и отправимся дальше по Адмиралтейской набережной. Корабли, парусные корабли на Адмиралтейской верфи строились до 1844 года. И лишь после того, как это строительство прекратилось, появилась, собственно, набережная. Были окончательно перекрыты каналы, соединявшие внутреннее пространство Адмиралтейства с Невой. Были уничтожены деревянные служебные постройки, такие как эллинги, сараи, где хранился строевой лес и бревна. И была построена новая парадная набережная, соединившая Дворцовую и Английскую набережные в самом центре Петербурга.
То есть Английская и Дворцовая уже были, Адмиралтейскую сделали?
Адмиралтейская появилась только в этот момент, после того, как Адмиралтейство прекратило работать в качестве верфи. Оно сохранилось как Военно-морское министерство России, как военно-морское училище, где готовили будущих морских офицеров. Ну, как верфь, работать уже перестала. К сожалению, была допущена, наверное, довольно серьезная градостроительная ошибка, когда во второй половине XIX века выходящее на Неву пространство Адмиралтейского двора было застроено зданиями, которые частично закрыли вид на само Адмиралтейство и в первую очередь на его главную башню. Но что делать, земля в центре Петербурга всегда стоила дорого не только в наше время, но и в XIX веке. Впрочем, и тогда появилось, можно сказать, на территории Адмиралтейства несколько довольно интересных зданий. Пожалуй, самым интересным из них стал один из великокняжеских дворцов, построенный в самом сердце Адмиралтейского квартала и выходящий на него своим торцом, своим боком, так можно сказать. Предназначался этот дворец для великого князя Михаила Михайловича, внука императора Николая I, младшего сына Николая, великого князя Михаила Николаевича, знаменитого как патрон Михайловской артиллерийской академии, как наместник на Кавказе, а в последние годы жизни и председатель Государственного совета Российской империи. Традиционно собственные резиденции для великих князей строились по случаю достижения ими совершеннолетия, когда они получали право самостоятельно распоряжаться деньгами, выделявшимися на их содержание, ну и отделялись обычно от родителей, получив собственную резиденцию. Вот и для Михаила Михайловича началось строительство интересного по архитектуре дворца, строительством которым занимался один из самых интересных архитекторов рубежа 19 и 20 веков, архитектор Месмахер, один из творцов высокой эклектики, так можно сказать. И дворец был построен действительно с элементами архитектуры эпохи Возрождения, напоминает в чем-то итальянские дворцы той эпохи. Грандиозный трехэтажный дворец, отделанный красным камнем, частично это гранит, частично песчаник, рустованный, с небольшим парадным двором-курдонером, выходящим, правда, не на набережную, а в переулок. Вот только дворцом этим Михаил Михайлович так и не успел воспользоваться. Дело в том, что он не очень удачно с точки зрения господствующей власти женился. А женился он, как ни странно, на внучке Александра Сергеевича Пушкина. Это была дочь графа Нассауского, который был женат на дочери Александра Сергеевича. У нее был титул, но она не считалась представительницей правящей семьи Европы. Ну что такое граф по сравнению с императором или королем? Поэтому брак этот был запрещен императором. Но, тем не менее, Михаил Михайлович ослушался этого запрета, обвенчался, и тогда ему был запрещен въезд в Россию. И остаток жизни он, обидевшись на Россию, провел в Англии. В Россию никогда уже не вернулся. И так и не сумел воспользоваться этим великолепным дворцом. На самом деле ему было разрешено вернуться в Россию, ну, по крайней мере, уже в начале 20 века, когда так либеральные идеи уже проникли в том числе и в матримониальные дела в императорской семье. Но тогда он уже и сам не захотел и предпочел остаться за границей навсегда. Не простил. Ну, это, пожалуй, самое красивое из зданий. Кстати, до сих пор для него не могут найти подходящее назначение.
Что там было или есть?
При советской власти владел этим зданием трест общественного питания, как так он назывался. В последнее время здание вроде бы выставили на торги, и даже нашелся покупатель, но, насколько я знаю, тем не менее, какого-то использования для него все равно не нашлось подходящего. То ли хотят перепродать за большие деньги, то ли еще что. Ну, говорят, надстроили мансарду за последние годы, которая там немножко испортила вид, опять-таки, с Невы. Ну, в общем, не очень понятная, довольно-таки мутная история с этим малым Михайловским дворцом. У нас в Петербурге три Михайловских дворца. Большой Михайловский дворец – это русский музей. Новый Михайловский дворец на Дворцовой набережной, мы его проходили не так давно, о нем вспоминали. И Малый Михайловский дворец. Вот это у нас Малый Михайловский дворец. Ну и еще несколько зданий выходят на Адмиралтейскую набережную, занимая пространство Адмиралтейского двора. Ну, например, это построенное в 50-е годы уже при советской власти в стиле сталинского ампира здание школы. Оно строилось по проекту архитектора Линдрота. Сейчас это школа номер 225. Ну или, например, доходный дом Макаровой, которым потом уже в конце 19 века владело акционерное общество «Русский Ллойд». Оно было построено в 1879-80 годах по проекту архитектора Кольба. Ну и еще два дома. Доходный дом Рукавишниковой, архитектор Красовский. И здание Дворянского и Крестьянского банка, к строительству которого приложил в свое время руку Николай Леонидович Бенуа. Так что вот череда зданий, заслоняя Адмиралтейский двор, выходит теперь на Адмиралтейскую набережную. Надо сказать и о самой набережной. Дело в том, что там недавно восстановлено был еще один памятник Петру, может быть, не самый известный в нашем городе. Памятник, созданный в начале 20 века скульптором Бернштамом, который довольно много изображал Петра в своем творчестве. Этот памятник называется «Петр Плотник». В свое время было создано две копии этого памятника. Один для Голландии, один для Петербурга. Но петербургский памятник в послереволюционные годы, несмотря на то, что к Петру Первому советская власть все-таки испытывала некий пиетет, и обычно памятники ему посвященные не уничтожала, этот памятник все-таки был утрачен. И пришлось копию его воссоздавать по тому варианту, который сохранился, слава богу, в Нидерландах. Так что несколько лет тому назад памятник занял, ну, если не историческое место, то, по крайней мере, неподалеку от своего исторического места был установлен на Адмиралтейской набережной. Петр изображен изготавливающим корабль в голландском городе Заандаме. Мы помним, что несколько дней Петр действительно работал на верфи и даже получил документ, который удостоверял, что он освоил профессию корабельного плотника. И еще несколько слов нужно сказать о адмиралтейских пристанях, которые фланкировали изначально здание Адмиралтейства и были созданы еще по проекту Карло Росси с участием архитектора Готмана. Первоначальный проект был составлен в 1918 году, однако окончательный облик эти пристани приняли в 1832 году, когда появились знаменитые фигуры львов. Мы помним с вами этого льва, который держит лапу на шаре, который является своего рода воспоминанием о скульптурах львов, установленных во Флоренции. Копии этих скульптур создавались во множестве, и несколько таких скульптур, восходящих к работам Паулу Трискорни, сохранилось и в нашем городе. Но о самом знаменитом памятнике Петру, о Медном всаднике, мы будем говорить уже в следующий раз.
Ну что ж, время наше подошло к концу. Огромное спасибо, Михаил. Напомню, что радиопутешествие по Адмиралтейской набережной вы совершаете вместе с краеведом, писателем, поэтом и экскурсоводом Михаилом Владимировым. Большое спасибо и до новых встреч.
Всего вам хорошего, дорогие друзья.
И журналистом Ириной Озерской я тоже с вами прощаюсь. До следующей нашей встречи.
Городской наблюдатель.